Сегодня у нас в гостях Марина Валюх, президент Петербургской региональной общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом «Опора-М», и Татьяна Каузова, медицинский логопед 31-й городской больницы. Сегодня Международный день инвалидов. Рассеянный склероз остается одной из ведущих причин необратимой инвалидизации в молодом возрасте. Можно ли избежать инвалидности, узнав о болезни на ранней стадии? С какими социальными и психологическими проблемами сталкиваются пациенты и их близкие? Какую помощь могут оказать занятия с логопедом и насколько востребована в Петербурге логопедическая поддержка больных рассеянным склерозом? Об этом сегодняшний разговор с гостями проведет моя коллега Мария Топлер. Беседа начнется уже через несколько секунд.
Студию микрофона Мария Топлер. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю наших гостей. Свои места перед микрофонами заняли Марина Валюх, президент Петербургской региональной общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом «Опора-М». Марина Васильевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Татьяна Каузова, медицинский логопед 31-й городской больницы. Татьяна Сергеевна, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сегодня Международный день инвалидов, и это повод поговорить о рассеянном склерозе, потому что, к сожалению, это заболевание чаще всего становится причиной необратимой инвалидизации именно в молодом возрасте. Вот такая статистика есть, что за последние 5 лет количество госпитализаций с этим диагнозом в России увеличилось на 38 с лишним процентов. Вот как обстоят дела в Петербурге? Какая динамика наблюдается по рассеянному склерозу? Марина Васильевна.
Ну, конечно, увеличивается каждый год количество пациентов, ну, примерно где-то на 500 человек. На данный момент в Санкт-Петербурге около 7 тысяч пациентов с рассеянным склерозом, жителей Санкт-Петербурга.
Можно ли предположить, что это связано с улучшением диагностики и продолжительностью жизни пациентов?
Ну, как один из вариантов.
Давайте напомним, что такое рассеянный склероз тем, кто, слава богу, не связан, не страдает этим заболеванием, как оно протекает.
Рассеянный склероз – это демиелинизирующее заболевание нервной системы. Протекает оно у всех по-разному. Это болезнь с 1000 лиц. И если мы будем говорить о симптомах, на которые надо обратить внимание, это, как правило, либо ухудшение зрения, либо потеря чувствительности. В основном вот такие. Но опять же, то есть с этими симптомами надо обязательно вот обратиться к неврологу, чтобы он провел обследование.
А можно ли избежать инвалидности, узнав о заболевании на ранних стадиях?
Можно. В настоящее время существует много лекарств, которые изменяют течение рассеянного склероза, такие как Питерс. Вот. И одновременно с этим, конечно, в последнее время очень часто используется физическая реабилитация, которая позволяет избежать дальнейшей дегенерации нервных волокон.
Я знаю, что такую физическую реабилитацию ваша организация предоставляет. Мы об этом чуть попозже обязательно поговорим. Можно ли говорить о наличии наследственной предрасположенности к рассеянному склерозу?
Наследственная предрасположенность имеется, но это как и у любого другого заболевания. То есть это не генетика, это просто предрасположенность.
То есть какой-то скрининг сделать генетически на рассеянный склероз нельзя. Какие факторы риска приводят к заболеванию, или оно настигает вне зависимости от каких-то таких моментов?
На сегодняшний день существует где-то 7 факторов риска. Они разные. Есть и гормональные, то есть женщины чаще болеют, есть экологические, вирусные. Вот. Очень много факторов.
То есть стрессовые. Можно, переболев вирусным заболеванием, как осложнение получить рассеянный склероз?
Да, но там, опять же, несколько факторов должно совпасть. Поэтому такой многофакторная, да, причина.
А как диагностируется рассеянный склероз? Сложна ли эта диагностика? И может ли врач какой-то прогноз на течение болезни сделать, продиагностировав?
Ну, прогноз нет, а диагностика проводит врач-невролог. У нас в основном это делается в городском центре рассеянного склероза. Там очень хорошие специалисты.
Это МРТ?
Первоначально врач смотрит, определяет. Вот, потом он может направить на МРТ. Вот, в некоторых случаях делается спинномозговая пункция, ну, вот, когда непонятно.
Теперь, наверное, вопрос будет... Выберите сами, гости дорогие, кому он адресован, с какими социальными и психологическими проблемами сталкиваются больные рассеянным склерозом и их близкие. Вот, наверное, Татьяна Сергеевна Каузова.
Да, совершенно верно. Мы будем говорить о том, что преимущественно это логопедические проблемы, помимо ограничения двигательной активности. И, конечно, если мы говорим про логопедические проблемы, они всегда параллельно идут с психологическими тоже факторами, потому что человек себя чувствует в первую очередь некомфортно, неуютно.
Неуверенно.
И неуверенно, да, совершенно.
А что имеется в виду под логопедическими проблемами, когда мы говорим о взрослых людях?
Ну, в первую очередь, это нарушение речи, качество, да, то есть многие путают это с нарушениями звукопроизношения, на самом деле это не так. Речь может нарушаться по разным факторам. Это может быть сложность именно долго говорить, это касаемо профессий, приближенных к моей, да, это различные педагоги, лекторы, менеджеры по продажам. В общем, все те профессии, которые требуют большого общения. Человек физически не может просто выдерживать большие речевые нагрузки. Больше 2 часов человек не выдерживает. И тут вопрос встает еще и о социализации в плане сохранить работу. Конечно же, если мы говорим про логопедические проблемы, помимо произносительной стороны речи, это дыхательная система, это голосовая система и, самое важное, глотательная система. Да? То есть мы забываем про то, что взрослые логопеды медицинские занимаются функцией глотания. Это наша физиологическая функция, и она должна быть в порядке. Это очень важный фактор.
А нарушение речи может быть симптомом? Вот то, о чем мы говорили, вы сказали про зрение, про двигательную активность. А вот именно нарушения речевые, они тоже относятся к симптомам, или они уже как следствие проявляются дальше при развитии болезни?
Дело все в том, что на самом деле такой сложный вопрос, но вот немножко его раскрою. Раньше дебют заболевания рассеянного склероза принято было считать, что начинался с ограничения двигательной активности нижних конечностей. Сейчас все больше процент пациентов, у которых дебют заболевания, начинался с речевых нарушений и глотательных. Они с этим попадали...
Похоже на инсульт.
Попадали в больницу, делали МРТ, а там оказывался очаг и ставили диагноз. То есть, получается, заболевание пошло сверху.
То есть это тоже может быть таким тревожным сигналом.
Да.
Татьяна Сергеевна, вот в каких случаях пациенту либо родственникам, ухаживающим людям нужно обращаться к логопедам, к медицинским логопедам?
Ну, я бы сказала, что, в общем-то, если пациент уже диагностировали заболевание, обязательно прийти хотя бы на консультацию. Потому что, когда мы говорим про логопедическую работу, мы, в первую очередь, говорим не про коррекцию сразу, а про профилактику. Не ждать, когда развитие будет заболевания, да, приводить к нас к каким-то серьезным уже нарушениям, а непосредственно подготовиться и понимать, как можем предотвратить проявление заболевания, связанное с логопедическими нарушениями.
И прийти на консультацию нужно, можно и нужно к вам в 31-ю городскую больницу, потому что именно здесь сосредоточено вот такой центр логопедической помощи больным рассеянным склерозом. Я знаю, что не первый год успешно реализуется целый проект по логопедии. В чем его цель? Смысл и суть.
Да, уже несколько лет мы проводим этот проект с опорой ЭМС, этой организации, и цель этого проекта как раз-таки обучить пациентов и их родственников, ну, как себя вести, если случилось обострение, например, да, или человек только получил диагноз, он не понимает первых проявлений своего заболевания. Мы проводим обучающие семинары, у нас есть даже видеофильмы, где можно посмотреть, да, ознакомиться. и помочь.
Я даже, да, смотрела, интересовалась. Это очень такие хорошие, нужные фильмы. Я держу в руках книгу. Мне принесли в подарок Марина Васильевна Валюх. Книга называется «Наша книга. Рассеянный склероз. Рассказы и стихи». Очень хорошо издана, с картинками на форзаце, на обложке. Что это за книга? С нее начинался проект.
Да, это не просто так, потому что я считаю, что, конечно же, если мы говорим про логопедию, это, ну, выражение наших мыслей, да, это и чтение вслух, которое в любом случае влияет на артикуляционный аппарат, да, на нашу произносительную сторону речи. И этот семинар, как раз-таки посвященный книге, был проведен непосредственно в точке зрения библиотеки. Самое прекрасное место, мне кажется, для проведения таких занятий.
Сколько авторов стали соавторами этой книги?
18 авторов. Вот,
это им не... предложено было написать стихи именно к публикации, или они приносили, уже готовые?
Они приносили, да, свои труды. И...
Это не обязательно связано с рассеянным склерозом?
Нет. И мы были тоже, на самом деле, очень рады, что наши пациенты поделились своим творчеством.
И нашел такой, нашел отклик, да, такое-то предложение о создании книги нашло отклик среди пациентов. По каким еще основным направлениям реализуется логопедический проект в больнице?
Ну, непосредственно это, ну, обучающие семинары, и мы очень часто проводим семинары совместно с клиническим психологом, потому что, конечно, психологический фактор необходим, да. Наш клинический психолог помогает нашим пациентам, ну, наверное, ну, поговорить, принять свое заболевание, и помогает подготовить еще, наверное, пациентов, ну, скажем так, адаптироваться к консультации логопеда, потому что, ну, психологически это тоже очень, наверное...
Принять ситуацию, сначала шок, отторжение, вот на этапе принятия как раз-таки и требуется помощь, наверное, психолога.
Да, потому что мы, когда говорим про ротовую полость, это достаточно интимная зона на самом деле, и ребенок-то не каждый тебя подпустит, да, не просто так разрешит. Ну, а взрослому человеку психологически просто, да, морально это не всегда легко, он не готов не всегда это принять, признать, и вот клинический психолог здесь тоже иногда помогает, подготавливает почву, можно так сказать, да.
Объясняет, каким положительным изменениям, последствиям, в том числе к полноценной жизни, да, может привести такое вмешательство медицинского логопеда.
Да, у нас даже есть привычка, мы всегда проводим с клиническим психологом несколько совместных семинаров, как раз-таки показывая вот эту работу.
А в сами занятия, кстати, в каком формате проходят занятия с пациентами? Обязательно индивидуальные или групповые тоже?
И групповые тоже, и так, и так.
И вот на групповых занятиях как психолог присутствует?
Да.
А в чем его функция заключается уже во время занятий?
Ну, во время занятий непосредственно мы проводим знакомство, это проводит клинический психолог, скажем так, опять подготавливает почву, чтобы люди немножко познакомились друг с другом, потому что, ну, не все знают друг друга, да.
И наедине-то с логопедом не все, как вы только что сказали, сразу соглашаются заниматься,
а тут
группа. Тем более в группе.
Да, вот. И таким образом, конечно, занятия проходят легче, да.
Кроме Марины Васильевны, хотите добавить, да?
Да, хотела еще сказать, что вот то, о чем сейчас говорит Татьяна Сергеевна, мы снимали очень много вот таких вот документальных фильмов, и их все можно посмотреть на сайте Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом, на вкладке «Санкт-Петербург» и у нас в группе ВКонтакте.
Угу. Полезная информация. А помимо психолога, какие еще специалисты привлекаются к работе с пациентами?
Ну, на самом деле у нас бригадная работа, все специалисты важны. Это эрготерапевты, это инструктора, ну и неврологи, то есть лечащий доктор. И даже сразу могу сказать, что важна работа каждого специалиста. Если говорить про логопедическую, да, коррекцию, то проводящие пути никто не отменял. То есть чем лучше происходит двигательная активность в целом у человека, тем, естественно, будет легче запустить речь человека, пациента.
А что можно сказать о востребованности логопедической поддержки больных? Где можно получить такую помощь, если медицинский логопед, допустим, просто в районных поликлиниках?
Вот на сегодняшний день это большая проблема, потому что востребованность большая, и не только для пациентов с рассеянным склерозом. Число разных патологий растет, где требуется непосредственно работа логопеда. И сейчас мы упираемся в такую проблему, что хотелось бы, чтобы логопед был в каждой районной поликлинике взрослый. Uh-huh. На сегодняшний день это единичные случаи, то есть где-то, я знаю, в районных поликлиниках взрослые логопеды есть, медицинские, но
это скорее исключение, чем правило,
к,
да?
К сожалению, да, uh-huh. Хотя в советское время раньше практически в каждой районной поликлинике был логопед, и даже у них была книжечка, uh-huh. где обязательно пациентам, которые не могут самостоятельно прийти, ну, какое-то ограниченное количество, да, пациентов, uh-huh. логопед брал, и он ходил непосредственно на дом, приходил.
Еще не поговорили, какие конкретно голосовые и речевые нарушения можно скорректировать с помощью логопедии у больных рассеянным склерозом?
Угу. Ну да, очень важный момент. Иногда бывает нарушается не совсем речь, да, а голосовой аппарат. Что это значит? Пациент жалуется на хрипоту, на осиплость, и она, может быть, не всегда связана с речевой нагрузкой, не потому что человек много поговорил, а непосредственно из-за работы мышц. Мы помним, что есть функциональное нарушение речи, есть органическое. Будем говорить, если про рассеянный склероз, про функциональное расстройство речи, это когда спазмируются мышцы. У нас мышцы есть внутри, мы их не видим, мышцы гортани, а связки находятся на гортани, на мышцах гортани. И когда мышцы спазмируются, естественно, человек может получать и неприятные ощущения, да, ну, а у кого-то это может выражаться уже в осиплости. И, естественно, есть различные упражнения, которыми мы можем снять это, да, ну, при работе.
Марина Васильевна, вопрос к вам. Какую поддержку могут получить пациенты, больные рассеянным склерозом, вот в вашей общественной организации, Петербургская общественная организация инвалидов, больных рассеянным склерозом, «Опора М»?
Ну, в основном мы оказываем информационную поддержку, но вот уже с этого года мы начали создавать проекты, которые позволяют заниматься с тренером, например, дистанционно. Вот такой у нас проект при поддержке грантового конкурса «Наука добра», АО «Биокат», сейчас проходит, называется «К успеху шаг за шагом». Также его можно найти прямо под таким названием в телеграм-канале. Вот, «Step by step from MS». Вот, и там можно смотреть, какие именно упражнения подбирает тренер для больных рассеянным склерозом. И также мы в рамках вот проекта по логопедии решили выпустить такие брелки, чтобы пациент смог такой, знаете, кругленький. На одной стороне у нас нот-эмблема, а на второй стороне у нас QR-код, который выводит к нам в группу «Опора М», и там написано, что у данного человека рассеянный склероз, кто его носит, да, то есть это можно вот
то есть можно отсканировать любой, кто оказался рядом,
да,
и
да,
видит,
да,
что у человека какие-то затруднения, проблемы. Отсканировав этот QR-код, он может на экране своего смартфона увидеть, как помочь этому,
да,
человеку, куда обратиться.
Мы предлагаем,
да,
этот брелок вешать там на сумочку, на петельку, там, вот, на
молнию. Ну, чтобы он был заметен.
Да, потому что у нас пациенты иногда, знаете, такое у них состояние, что они выглядят как пьяные, говорят как пьяные, такое вот даже, да, и чтобы к ним не было такого, ну, негативного отношения,
угу,
да, чтобы там вплоть до того, что там куда-то не пропускали их, то есть чтобы видели, что это пациент с рассеянным склерозом. Эмблема у нас такая голубенькая бабочка с буквами МС синего цвета.
Эти брелоки, они уже запущены в производство,
да,
они уже, их уже получают пациенты, то есть пациентов с такими, людей с такими брелоками можно уже увидеть на улицах Петербурга.
Еще нельзя увидеть, мы их вот запустили, будем уже в ближайшее время выдавать.
Угу. Вы еще говорили про двигательную активность и что этот проект вы тоже каким-то образом реализуете. Расскажите об этом поподробнее.
Да, вот двигательная активность — это занятие как раз-таки с тренером. Вот. Чем он важен? Тем, что пациент после стационара приходит домой, и он перестает заниматься. На приросинном склерозе очень важна регулярная активность. Физическая
нагрузка. Да,
физическая нагрузка. Только тогда это сможет замедлить дегенерацию нервных волокон. Поэтому это очень важно. И в нашем проекте мы помогаем пациентам под присмотром тренера. То есть пациенты могут снимать ролики, как они занимаются. Тренер смотрит и корректирует правильность выполнения.
Угу. А как попасть в эту программу?
Эта программа была набрана еще в августе, но мы планируем в следующем году продолжать, поэтому, опять же, можно оставлять заявку у нас в группе ВКонтакте. Угу. На будущий год тогда уже мы будем включать людей. Угу.
А с какими медицинскими организациями, может быть, как городскими, так и федеральными, опора М сотрудничает, находится в партнерских отношениях, как они вам помогают?
Угу. Значит, ну, мы сотрудничаем очень тесно с 31-й городской клинической больницей, где мы имеем возможность принимать пациентов по общественным вопросам по понедельникам с 4 часов по предварительной записи. Вот. Значит, также мы входим в состав советов при Комитете по здравоохранению, главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу и Росздравнадзор. То есть мы тоже можем там как-то представлять интересы больных рассеянным склерозом и решать какие-то вопросы.
И вы даже как-то разъясняете пациентам их права, связанные с социальными вопросами.
Да, да, мы помогаем, мы рассказываем, какие у них есть возможности в социальной сфере, как они могут получить, например, квартиру, будучи вот инвалидами, потому что у нас в Санкт-Петербурге этому уделяется очень большое внимание. Нас очень заботятся об инвалидах, поэтому при обращении в социальный комитет, в комитет по социальной политике, как правило, реагируют положительно в нашу сторону. Но мы пациентам рассказываем именно о шагах, как правильно, куда написать. Не только это касается Комитета по социальной политике, но и разных других органов.
У нас вот есть минуточка еще, может быть, о каких-то планах своих, о каких-то надеждах, что хотелось бы еще осуществить, могли бы рассказать.
Ну вот мы планируем, опять же, да, вот подаваться на гранты, мы пишем проекты, вот хотим запустить проект «Бассейн», продолжить в следующем году также логопедию в новом формате, пока мы не будем говорить, в каком, это будет сюрприз. Вот, но опять же, при взаимодействии с 31-й городской клинической больницей. Ну и будем продолжать проект по реабилитации, так или иначе.
Марина Валюх, президент Петербургской общественной организации «Опора-М», и Татьяна Каузова, медицинский логопед 31-й городской больницы, были у нас в гостях. Спасибо большое. До новых встреч. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.